Из конференц-центра на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, США, идет трансляция воскресной утренней сессии 186-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступают некоторые представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении Мормонского табернакального хора. Эта трансляция проводится безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Запрещается любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия. Ведущий этой сессии – президент Дитер Ухдорф, второй советник в первом президентстве церкви.
Наши дорогие братья и сестры, дорогие друзья, приветствуем вас на воскресной утренней сессии 186-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Президент Томас Монсон, председательствующий на конференции, попросил меня вести эту сессию. Мы шлем наши приветствия и благословения тем из вас, кто участвует в работе этой конференции, где бы вы ни были. Музыка на этой сессии прозвучит в исполнении Мормонского табернакального хора под управлением Мака Уилберга, органисты Клей Кристиансен и Ричард Эллиот. Хор открыл эту сессию гимном «Искупитель жив». А теперь любезно исполни для нас «In Hymns of Praise». Вступительную молитву затем произнесет старейшина Кристофер Голден, член Кворума 70.
Oh, Наш возлюбленный Небесный Отец, мы очень благодарны за возможность собраться здесь под руководством Твоего Духа. Мы благодарны за Твой план спасения, за Твоего возлюбленного Сына и нашего Спасителя и Искупителя, Господа Иисуса Христа. Мы благодарны за Утешителя, самого Святого Духа, которого Ты послал, чтобы Он был с нами. Мы признаем Твою святую руку во всех вещах. Мы благодарны за пророков, провидцев и носителей откровений, за пророка Джозефа Смита, который жил и умер как пророк, за президента Томаса Монсона, которого мы любим и чтим, и мы молимся о том, чтобы Ты благословил его, благословил первое президентство и кворум 12, благословил этот величественный день субботний, чтобы мы могли помнить Тебя и Твоего Сына и чтить Тебя. Помоги нам быть смиренными и чистыми, и готовыми обучаться. Благослови нас Твоим Духом сегодня, где бы мы ни находились. Мы молим Тебя, чтобы Ты был со всеми людьми мира, благословлял их светом Евангелия. Во святое имя Господа Иисуса Христа, которого мы очень любим и чтим. Аминь.
Сейчас мы будем иметь честь и привилегию услышать нашего возлюбленного пророка, президента Томаса Монсона. Вслед за ним выступит старейшина Рассел Нельсон, президент Кворума 12 апостолов. После выступления президента Нельсона хор споет «On this day of joy and gladness». Затем мы услышим выступление старейшины Питера Мерса, члена Кворума 70. После него выступит сестра Линда Ривз, вторая советница в Генеральном президентстве Общества Милосердия. Президент Монсон.
My beloved brothers and sisters, мои возлюбленные братья и сестры, как здесь, в конференц-центре, так и по всему миру. Как же я благодарен за возможность поделиться с вами своими мыслями этим утром. 52 года назад, в июле 1964 года, мне дали одно поручение в Нью-Йорке. В то время там проходила Всемирная выставка. Одним ранним утром я посетил мормонский павильон на этой выставке. Я приехал прямо перед показом церковного фильма «Путь к счастью», в котором описывался план спасения, и который с тех пор считается церковной классикой. Я сел рядом с мужчиной, которому на вид было лет 35. Мы немного поговорили. Он не принадлежал к нашей вере. Затем свет погас, и начался фильм. Мы услышали голос автора, задающий пронзительные и глобальные вопросы. Откуда я пришел? Зачем я здесь? Куда я отправлюсь после этой жизни? Все уши навострились в поисках ответов, а все глаза были прикованы к экрану. Было дано описание нашей предземной жизни, а затем и нашего предназначения на Земле. Мы увидели трогательную картину того, как какой-то пожилой дедушка уходит из этой жизни, и его тепло встречают дорогие ему люди, которые оказались в духовном мире раньше. Посмотрев прекрасное изложение плана, созданного для нас Небесным Отцом, люди стали расходиться. Молча. Было видно, что многие тронуты посланием этого фильма. Молодой посетитель, сидевший рядом со мной, не двинулся с места. Я спросил, понравился ли ему фильм, и он решительно ответил. Это истина. Миссионеры по всему миру рассказывают о плане нашего Отца, уготованном для нашего счастья и спасения. Не все, кто слышит это божественное послание, принимают его и проникаются им. Тем не менее, мужчины и женщины повсюду, как и мой молодой друг на выставке в Нью-Йорке, распознают его истинность и вступают на путь, который в безопасности приведет их домой. И их жизнь уже никогда не будет прежней. Наш Спаситель, Иисус Христос, неотъемлемая часть этого плана. Если бы не Его искупительная жертва, все были бы потеряны. Однако недостаточно просто верить в Него и Его миссию. Нам нужно трудиться и учиться, искать и молиться, каяться и совершенствоваться. Нам нужно узнавать Божьи законы и жить по ним. Нам нужно получать Его спасительное таинство. Только в этом случае мы обретем истинное, вечное счастье. Мы благословлены тем, что у нас есть истина. На нас возложена ответственность делиться этой истиной. И давайте жить согласно этой истине, чтобы заслужить все, что Отец уготовил для нас. Ибо Он не делает ничего, что не пойдет нам на пользу. Он сказал, «Ибо вот, это дело Мое и слава Моя, осуществить бессмертие и жизнь вечную человека. От всего моего сердца, со всем смирением, я свидетельствую о великом даре, о плане, который придумал для нас Отец. Это единственный совершенный путь к миру и счастью, как здесь, так и в мире грядущем. Мои братья и сестры, в заключение я оставляю вам свою любовь и благословение. Я делаю это во имя нашего Спасителя и Искупителя, самого Иисуса Христа. Аминь.
Thank you, President Monson.
Спасибо, президент Монсон. Мы любим вас и поддерживаем вас. Мои дорогие братья и сестры, сегодня я хотел бы обсудить принцип, который является ключевым для нашего духовного выживания. Это тот принцип, который становится еще важнее среди все большего количества окружающих нас трагедий и потрясений. Это последние дни. Так что не стоит удивляться, когда мы становимся очевидцами исполнения пророчества. Множество пророков, в том числе Исаия, Павел, Нефий и Мормон, предвидели, что наступят времена тяжкие, что в наши дни вся земля будет в смятении, что люди будут самолюбивы, непримирительны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, и что многие станут слугами сатаны, помогая ему в делах его. И в действительности наша брань против мироправителей тьмы века сего и против духов злобы поднебесной. Что поможет нам в то время, как обостряются конфликты между нациями, трусливые террористы охотятся на невинных, а вездесущая коррупция и в бизнесе, и в государственных делах становится все более обычным делом? Что поможет каждому из нас в нашей личной борьбе и в суровых жизненных трудностях в эти последние дни? Пророк Легий учил принципу духовного выживания. Для начала вспомните его ситуацию. Его преследовали за проповедование истины в Иерусалиме, и Господь повелел ему оставить все свое имущество и бежать с семьей в пустыню. Он жил в шатре и выживал благодаря пище, находимой по пути в неизвестном направлении. Он видел, как двое из его сыновей, Ламан и Лемуил, восставали против учения Господа и нападали на своих братьев, Нефия и Сама. Совершенно ясно, что Легий был знаком с противостоянием, тревогой и душевной физической болью, разочарованием и печалью. Тем не менее, он смело и безоговорочно провозгласил принцип, явленный Господом. «Люди есть, дабы иметь радость». Только представьте, из всех слов, которые он мог бы использовать, чтобы описать природу и назначение нашей земной жизни, он выбрал слово «радость». Жизнь полна переворотов и тупиков, испытаний и вызовов разного рода. Каждый из нас, вероятно, переживал времена, когда бедствия, страдания и отчаяние почти поглощали нас. И все же мы здесь, чтобы иметь радость? Да! Ответом будет громкое «да». Но как такое возможно? И что нам нужно делать, чтобы претендовать на радость, которую Небесный Отец припас для нас? Элиза Сноу, второй генеральный президент Общества Милосердия, предложила весьма интересный ответ. В результате печально известного указа об истреблении в Миссури, выпущенного в начале изнурительной зимы 1838 года, она и другие святые были вынуждены бежать из штата той самой зимой. Однажды семья Элизы ночевала в небольшом бревенчатом домике, который использовали беженцы из числа святых. Те, кто был здесь до них, вытащили и отправили в печку большую часть пакли между бревнами, так что образовавшиеся дыры через них могла вполне пролезть кошка. Было очень холодно, и их еда замерзла. В ту ночь около 80 человек ютились внутри этой маленькой лачуги, всего на 36 квадратных метрах. Большинство из них сидели или стояли всю ночь, чтобы не замерзнуть. Снаружи группа мужчин ночевала около костра. Кто-то пел гимны, а другие жарили замерзшую картошку. Элиза записала. Жалоб не было слышно. Все были веселыми, и внешне незнакомые люди приняли бы нас за получающих удовольствие экскурсантов, а не за группу губернаторских изгоев. Описание Элизы этого мучительного и леденящего вечера было поразительно оптимистичным. Она провозгласила, цитата, «Это была очень веселая ночь». Никто, кроме святых, не может быть счастливым при любых обстоятельствах. Конец цитаты. Вот оно. Святые могут быть счастливыми при любых обстоятельствах. Мы можем испытывать радость даже в плохой день, в плохую неделю или даже в плохой год. Мои дорогие братья и сестры, испытываемая нами радость почти не связана с нашими жизненными обстоятельствами, но она тесно связана с нашим жизненным фокусом. Когда мы сосредоточены на Божьем плане спасения и Иисусе Христе, то, о чем говорил президент Монсон сейчас, и его Евангелие, мы можем испытать радость, несмотря на то, что происходит или не происходит в нашей жизни. Радость исходит от Него и благодаря Ему. Он — источник всей радости. Мы чувствуем это в рождественскую пору, когда поем «Радуйся, мир! Господь грядет!» Мы можем чувствовать это и на протяжении всего года. Для святых последних дней Иисус Христос — это радость. Вот почему наши миссионеры уезжают из дома, чтобы проповедовать Его Евангелие. Их цель состоит не в том, чтобы увеличить число членов церкви. Наши миссионеры учат и крестят, чтобы принести радость людям во всем мире. Спаситель предлагает мир, который превыше всего ума. И таким же образом Он предлагает насыщенность, глубину и охват радости, которые невозможно понять человеческой логикой или осознать смертным умом. Например, кажется невозможным радоваться в то время, когда ваш ребенок страдает неизлечимой болезнью, когда вы теряете работу или когда ваш супруг предает вас. Однако именно такую радость нам предлагает Спаситель. Его радость постоянна. Она убеждает нас в том, что наши невзгоды будут лишь кратковременны и будут освящены нам на пользу. Тогда как же нам претендовать на эту радость? Мы можем начать взирать на начальника и совершителя веры Иисуса в каждой мысли. Мы можем выражать благодарность за Него в своих молитвах и в том, как мы соблюдаем заветы, заключенные с Ним и с нашим Небесным Отцом. По мере того, как наш Спаситель становится для нас все более и более реальным, а мы молим о том, чтобы нам была дана Его радость, наша радость будет возрастать. Радость — это сильная эмоция. Сосредоточившись на радости, мы приглашаем силу Бога в свою жизнь. Как и во всем остальном, Иисус Христос — наш главный пример, который вместо принадлежавшей Ему радости претерпел крест. Задумайтесь над этим. Для того, чтобы претерпеть самую чудовищную муку, которая когда-либо была на земле, наш Спаситель сосредоточился на радости. А какая же радость принадлежала Ему? Наверняка она включала в себя радость от возможности очистить, исцелить и укрепить нас. Радость от молитвы за грехи всех тех, кто каются. Радость от того, что мы с вами сможем вернуться домой, чистыми и достойными жить с небесными родителями и нашими семьями. Если мы сосредоточимся на радости, которая придет к нам или к тем, кого мы любим, что из кажущегося нам сейчас слишком сложным, болезненным, страшным, нечестным или просто невозможным, мы сможем претерпеть? Один отец в духовно тяжелой ситуации сосредоточился на радости, быть в конце концов чистым и правым пред Господом. Радости, приходящей к тому, кто освободился от чувств вины и стыда. Радость иметь мир в душе. Это дало ему мужество исповедоваться перед женой и епископом по поводу проблемы с порнографией и последовавшей за этим супружеской неверности. Сейчас он выполняет все, что советует ему епископ, и всем сердцем старается вновь завоевать доверие жены. Своей дорогой жены. Одна девушка сосредоточилась на радости своей нравственной чистоты при половом воздержании, в то время, когда друзья высмеивали ее из-за того, что она ушла с популярного и заманчивого, но духовно опасного мероприятия. Мужчина, который часто неподобающе общался со своей женой, также был вспыльчивым со своими детьми, он сосредоточился на радости иметь Святого Духа в качестве своего постоянного напарника. Это мотивировало его отрешиться от плотского человека, власти которого он был так часто подвержен, и совершить необходимые перемены. Мой уважаемый коллега недавно рассказал мне о десятилетии тяжелых испытаний, через которые ему предстояло пройти. Он сказал: «Я научился страдать и испытывать при этом радость. Мое страдание было поглощено радостью во Христе». Что сможем претерпеть мы с вами, если сосредоточимся на предлежащей нам радости? Какое покаяние тогда станет возможным? Какая слабость превратится в сильное? Какое наказание станет благословением? Какие разочарования или даже трагедии обернутся нам во благо? Что невозможное мы будем способны совершить в служении Господу, с усердием сосредотачиваясь на Спасителе, а затем следуя Его модели сосредоточения на радости? Нам нужно избегать того, что может прервать нашу радость. Помните Корихора, Антихриста? Изрыгая ложь о Спасителе, Корихор ходил с места на место, пока не предстал перед первосвященником, который спросил его: «Почему ты ходишь повсюду, извращая пути Господни? Почему ты учишь этот народ, что не будет Христа, прерывая их радость? Все, что противостоит Христу или Его учению, будет прерывать нашу радость». Это могут быть измышления людские, столь изобильно представленные в интернете и в благосфере, выполняющие ту же роль, ту же самую роль, что была и у Корихора. Если мы смотрим на мир и следуем его формулам счастья, то мы никогда не познаем радости. Неправедные могут испытывать сколько угодно разных эмоций и впечатлений, но они никогда не ощутят радости. Радость — это дар верным. Это дар, приходящий, когда мы намеренно стараемся вести праведную жизнь, которую учил Иисус Христос. Он учил нас иметь радость. Когда мы изберем Небесного Отца нашим Богом, когда мы сможем почувствовать, что искупление Спасителя действенно в нашей жизни, мы наполнимся радостью. Всякий раз, когда мы питаем своего супруга и указываем путь своим детям, всякий раз, когда мы прощаем кого-то или просим о прощении, мы можем испытывать радость. Каждый раз, когда мы с вами решаем жить под целестиальным законом, каждый раз, когда мы соблюдаем свои заветы и помогаем с этим другим, у нас будет радость. Прислушайтесь к словам псалмопевца. «Всегда видел я перед собой Господа, ибо Он одесную меня. Не поколеблюсь. Полнота радостей пред лицом Его». Когда этот принцип поселится в наших сердцах, каждый день может стать днем радости и веселья. Об этом я свидетельствую во священное имя Иисуса Христа. Аминь.
Спасибо. Замечательный мормонский табернакальный хор. Действительно, огромная радость и счастье. Одно из моих самых первых воспоминаний — это когда причастные собрания проводились у нас дома в Варнабуле, Австралия. Наш небольшой приход посещал от 10 до 15 человек, и у моего отца, одного из трех носителей священства, часто была возможность благословлять причастие. Помню чувство, которое я испытывал, когда он смиренно и внимательно читал слова причастных молитв. Часто его голос дрожал под влиянием духа. Иногда ему приходилось делать паузу, чтобы сдержать эмоции, прежде чем он мог произнести всю молитву. Тогда мне было 5 лет, и я не мог полностью понять значение того, что говорилось или делалось. Однако я знал, что происходит что-то особенное. Когда отец размышлял над любовью Спасителя по отношению к нам, я ощущал покой и утешительное влияние Святого Духа. Спаситель учил: «Вы будете делать это всегда для тех, кто покаются и крестятся во имя Мое. И вы будете делать это в память о крови Моей, которую я пролил за вас, и дабы вы свидетельствовали Отцу, что всегда помните Меня. И если вы будете всегда помнить Меня, то Дух Мой будет пребывать с вами». Я приглашаю всех нас задуматься над следующими 5 способами повысить влияние и эффективность нашего регулярного участия в священном таинстве причастия. Таинстве, которое может помочь нам стать святыми. Первое. Готовьтесь заранее. Мы можем начинать готовиться к причастию задолго до начала причастного собрания. В субботу мы можем поразмышлять над своим духовным ростом и подготовкой. Земная жизнь — очень важный дар в нашем стремлении стать подобными Небесному Отцу. Она неизбежно включает испытания и трудности, благодаря которым мы можем меняться и расти. Царь Вениамин учил, что плотский человек есть враг Богу и будет во веки веков, если не уступит побуждениям Святого Духа и не отрешится от плотского человека, и не станет святым через искупление Христа Господа. Участие в таинстве причастия дает нам возможность более полно отдать свое сердце и душу Богу. В процессе подготовки, когда мы выражаем благодарность за искупление Христа, каемся в своих ошибках и недостатках и просим помощи Отца в нашем стремлении стать подобными Ему, наше сердце становится сокрушенным. Тогда мы можем с предвкушением ожидать возможности вспомнить во время причастия о Его жертве и возобновить свое обязательство соблюдать все заключенные нами заветы. Второе. Приходите заранее. Причастие может стать для нас особым событием, если мы приходим на собрание заранее и погружаемся в размышления, когда играет вступительная музыка. Президент Бойд Пекер учил: «Вступительная музыка, исполняемая с благоговением, питает наш дух. Она помогает ощущать духовный подъем». Президент Рассел Нельсон объяснял: «Это не время для бесед или передачи сообщений, но период молитвенного размышления и духовной подготовки руководителей и прихожан к причастию». Третье. Исполняя причастный гимн, учитесь из его слов. Причастный гимн — особенно важная часть причастия. Музыка возвышает наши мысли и чувства. Причастный гимн оказывает еще большее влияние, если мы сосредотачиваемся на его словах и том, чему он учит. Мы многому можем научиться из таких слов, как «изранен, страдал, жизнь за людей отдал». «Боже, чисты ли пред Тобой мы и делами, и душой?» И справедливость и любовь в гармонии святой. Когда мы исполняем гимн, готовясь вкушать эти символы причастия, его слова могут стать частью нашего завета. Подумайте, например, над следующими словами: «Идем с любовью за Тобой, в пути нас укрепляй». Четвертое. Принимайте духовное участие в причастных молитвах. Вместо того, чтобы пропускать знакомые слова причастных молитв мимо ушей, мы можем многому научиться и еще больше почувствовать, если будем принимать духовное участие, размышляя над обязательствами и соответствующими благословениями, о которых говорится в этих священных молитвах. Хлеб и вода благословляются и освящаются для нашей души. Они напоминают нам о жертве Спасителя и о том, что Он может помочь нам стать святыми. В молитвах объясняется, что мы вкушаем хлеб в память тела Сына, которое Он отдал в качестве выкупа, чтобы все люди могли воскреснуть. И мы пьем воду в память крови Сына, которую Он по доброй воле пролил, чтобы мы могли быть искуплены на условиях покаяния. В молитвах заветы начинаются с фразы «что они готовы». Эта простая фраза обладает огромной силой. Готовы ли мы служить и принимать участие в церковной жизни? Готовы ли мы меняться? Готовы ли мы бороться со своими слабостями? Готовы ли мы искать возможности помогать окружающим и благословлять их жизнь? Готовы ли мы доверять Спасителю? Когда эти обещания произнесены, когда мы принимаем причастие, мы подтверждаем в сердце, что готовы взять на себя имя Христа, стараться соблюдать все Его заповеди и всегда помнить Его. Молитва заканчивается величественным приглашением и обещанием, дабы Дух Его всегда пребывал с ними. Павел писал, «Плод же Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание». Если мы соблюдаем свои заветы, нам становятся доступными прекрасные благословения и дары. Пятое. Размышляйте об Иисусе и помните о Нем, когда причастие разносится. Те благоговейные моменты, когда носители священства разносят причастие, могут стать для нас священными. Когда они разносят хлеб, мы можем думать о том, что этим величайшим актом своей любви к нам Спаситель взял на Себя смерть, дабы Он мог расторгнуть узы смерти, которые связывают Его народ. Мы можем помнить о замечательных благословениях воскресения, которые придут ко всем, и к рабам, и к свободным, и к мужчинам, и к женщинам, и к нечестивым, и к праведным. И даже ни один волос их головы не пропадет. Но все будет восстановлено в свою совершенную форму. Когда они разносят воду, мы можем вспоминать о мольбе Спасителя. «Вот, я, Бог, претерпел все это за всех людей, дабы не страдали они, если покаются. Кое страдание заставило меня, самого Бога, величайшего из всех, трепетать от боли и истекать кровью из каждой поры, и страдать телом и духом, и хотел не испить горькую чашу и отпрянуть». Мы помним, что Он взял на Себя наши немощи, дабы чрево Его преисполнилось милости по плоти, дабы Он познал по плоти, как помочь народу Своему относительно наших немощей. Размышляя над своим духовным опытом принятия причастия, можно спросить себя, что я буду делать на следующей неделе, чтобы лучше подготовиться к причастию? Могу ли я больше способствовать благоговению и получению откровений, которые могут сопровождать начало причастного собрания? О каком учении говорилось в причастном гимне? Что я услышал и почувствовал во время причастных молитв? О чем я думал, когда раздавалось причастие? Старейшина Дэвид Беднар учил, «Таинство причастия является собой святое и повторяющееся приглашение к искреннему покаянию и духовному обновлению». Само по себе принятие причастия не отпускает грехи. Но по мере того, как мы осознанно готовимся участвовать в этом святом таинстве с сокрушенным сердцем и кающимся духом, обещание того, что мы можем всегда иметь Дух Господа с нами, становится нашим. И посредством освящающей силы Святого Духа в качестве нашего постоянного спутника мы можем всегда сохранять отпущение наших грехов. Я свидетельствую о множестве благословений, доступных нам, если мы будем лучше готовиться и более свято относиться к таинству причастия. Я также свидетельствую о том, что эти благословения доступны нам благодаря любви нашего Отца на небесах и вечной искупительной жертве Его возлюбленного Сына Иисуса Христа. Во святое имя Его, во имя Иисуса Христа. Аминь.
За несколько месяцев до кончины президента Бойда Пекера у высшего руководства священства и вспомогательных организаций была драгоценная возможность послушать его обращение к нам. Я не перестаю думать о том, что он сказал. Он признался, что, пересматривая свою жизнь в поисках каких-нибудь признаков грехов, которые он совершил и в которых искренне покаялся, он не нашел от них даже следа. благодаря искупительной жертве нашего возлюбленного Спасителя Иисуса Христа и благодаря покаянию его грехи совершенно исчезли, словно их никогда и не было. Президент Пейкер призвал в тот день нас, руководителей, свидетельствовать о том, что этот закон распространяется и на каждого из нас, кто искренне кается. Я знаю о человеке, который несколько лет назад погряз в нравственных согрешениях. Некоторое время он испытывал сильнейший стыд и боялся обратиться к жене и руководителям священства. Он хотел полностью покаяться, но, по его словам, он скорее был готов отказаться от своего вечного спасения, чем позволить супруге или детям пройти через скорбь, стыд или другие последствия, которые могло бы повлечь его признание. Часто, когда мы согрешим, сатана пытается убедить нас в том, что мы поступаем благородно, если бережем ближних от разочарования и зазнания о наших грехах, в том числе, если не исповедуемся епископу, который может благословить нашу жизнь через его ключи священства, как общий судья в Израиле. Однако мы поступаем благородно и по-христиански как раз тогда, когда исповедуемся и каемся. В этом и состоит уготованный Небесным Отцом великий план искупления. В конечном счете, этот славный человек признался в грехах своей верной жене и руководителям церкви, выразив глубокое раскаяние. Хотя это было самое трудное, что он когда-либо делал, чувство облегчения, покоя, благодарности и любви к Спасителю и знание о том, что Господь поднял его тяжкое бремя и понес его сам, произвели в нем невыразимую радость, несмотря на все, что его в результате ожидало. Он был уверен, что его жена и дети будут разочарованы. И так это и было. И в том, что будут приняты дисциплинарные меры, и его освободят от призвания. И так и случилось. Он был уверен в том, что жена будет испытывать душевные страдания, боль и гнев. И не ошибся. И еще он был уверен в том, что она уйдет от него, забрав детей. Но она этого не сделала. Иногда серьезные согрешения ведут к разводу. И в некоторых обстоятельствах это бывает необходимо. Но к изумлению этого человека жена приняла его и стала самоотверженно помогать ему всем, чем только могла. Со временем она смогла полностью его простить. В своей жизни она ощутила исцеляющую силу искупления Спасителя. Годы спустя эта пара и двое их детей сильны и праведны. Муж с женой служат в храме. У них прекрасный и наполненный любовью брак. В жизни этого человека явно прослеживается глубина свидетельства, любовь к Спасителю и благодарность за его жертву. Однажды, когда мой муж был президентом миссии, мы с ним поехали в аэропорт, чтобы забрать большую группу миссионеров. Мне сразу бросился в глаза самый юный из них. Он выглядел грустным, подавленным, разбитым. Весь день мы пристально наблюдали за ним. К вечеру этот юноша решился на запоздалое признание, и его руководители посчитали, что ему нужно вернуться домой. Хотя нас огорчало то, что он не был честен и не покаялся до того, как поехать на миссию, по дороге в аэропорт мы искренне и с любовью похвалили его за то, что он нашел мужество обличить себя и пообещали, что будем с ним на связи. У этого прекрасного юноши были чудесные родители, прекрасные руководители священства и доброжелательный, любящий приход. Через год, в течение которого он усердно трудился, чтобы полностью покаяться и принять искупление Спасителя, он смог вернуться в нашу миссию. Трудно описать те чувства радости, какие мы испытывали, когда забирали этого молодого человека из аэропорта. Он был исполнен духа, счастлив, уверен перед лицом Господа и с волнением ожидал честного служения на миссии. Он стал выдающимся миссионером, а позднее мы с мужем имели честь присутствовать на запечатывании его храмового брака. В то же время я знаю миссионерку, которая, понимая, что из-за греха, в котором ей следовало исповедоваться до миссии, ее, несомненно, отослали бы домой раньше срока, решила усиленно трудиться все время своего служения, и исповедаться президенту буквально за несколько дней до окончания своей миссии. Она не испытала печали ради Бога и попыталась обойти стороной план, предложенный Спасителем для каждого из нас. Однажды во время нашей миссии я сопровождала мужа на собеседовании с одним человеком перед его крещением. Пока муж проводил собеседование, я ждала за дверью вместе с сестрами-миссионерками, обучавшими этого человека. Когда собеседование закончилось, мой муж сообщил миссионеркам, что их слушатель может креститься. Этот милый человек все плакал и плакал, объясняя, что был уверен, серьезные проступки, которые он совершил в своей жизни, не позволят ему креститься. Редко мне доводилось видеть такую радость и такое счастье в глазах человека, выходящего из тьмы на свет, как в тот день. Старейшина Тодд Кристоферсон свидетельствовал. Благодаря вере в нашего милостивого Искупителя и его силу, возможное отчаяние превращается в надежду. Изменяется само сердце и желание, а грех, который прежде казался привлекательным, становится все более отталкивающим. Какой бы ни была цена покаяния, ее перекрывает радость прощения. Эти истории напоминают мне о Йенесе в книге Мормона, который возвал Господу в могучей молитве, а затем услышал голос, гласящий: «Йенес, грехи твои прощены тебе». И я, Йенес, знал, что Бог не мог лгать, а потому вина моя была смыта. И я сказал: «Господь, как это произошло?» И Он сказал мне: «Благодаря твоей вере во Христа, иди, вера твоя исцелила тебя». Готовясь к этому выступлению, я хотела получить представление о том, как наши внуки понимают покаяние и какие они испытывают чувства к Спасителю. Я попросила наших детей задать им следующие вопросы. Ответы наших внуков оказались очень трогательными. Что такое покаяние? Если ты толкнул кого-то, то можешь сказать «извини» и помочь ему подняться. Что ты чувствуешь, когда каешься? Можно почувствовать его. Чувствуешь его тепло, и плохие чувства уходят. Какие у тебя чувства к Иисусу и к Небесному Отцу, когда ты каешься? Я чувствую, что Иисус рад, что совершил искупление не зря, и Он рад, что мы можем снова жить вместе с Ним. Почему Иисус и Небесный Отец хотят, чтобы я покаялась, рассуждает моя внучка-подросток? Потому что они любят меня. Чтобы развиваться и стать такими, как они, мне нужно каяться. А еще я всегда хочу, чтобы Дух пребывал со мной, так что мне нужно каяться каждый день, чтобы иметь эту чудесную возможность. Мне никогда не отблагодарить их в полной мере. 4-летняя Бринли, услышав эти вопросы, сказала: «Не знаю, папа. Расскажи мне об этом». На одной из генеральных конференций старейшина Джеффри Холланд сказал: «Как бы ни было, на ваш взгляд, поздно. Сколько бы возможностей вы не упустили, сколько бы ошибок вы не совершили, как бы далеко, по-вашему, вы не отошли от дома, семьи и Бога, я свидетельствую, что вы не вышли за пределы досягаемости божественной любви». Нет такого места, где бы вас не освещал бесконечный свет искупления Христа. Как же я хочу, чтобы каждый из моих детей и внуков, и каждый из вас, моих братьев и сестер, ощущал радость и близость к Небесному Отцу и нашему Спасителю, ежедневно каясь в своих грехах и слабостях. Каждое дитя Небесного Отца, способное отвечать за свои поступки, нуждается в покаянии. Давайте подумаем, в каких грехах нам нужно покаяться. Что нас сдерживает? В чем нам нужно себя улучшить? Я знаю, точно так же, как это выразил в своем свидетельстве президент Пекер, что когда мы искренне каемся, наши грехи действительно исчезают без следа. Я сама чувствовала любовь, радость, облегчение и уверенность пред лицом Господа, когда искренне каялась. Я думаю, что величайшее чудо в этой жизни заключается не в том, что Красное море разделяется, что горы сдвигаются или что тело исцеляется. Величайшее чудо происходит тогда, когда мы в смирении приходим к нашему Небесному Отцу с молитвой и горячо просим о прощении, а затем очищаемся от грехов через искупительную жертву нашего Спасителя. Во священное имя Иисуса Христа. Аминь.
Братья и сестры, по сигналу дирижера аудитория встанет и присоединится к хору в исполнении гимна «Божие я дитя». Затем мы будем рады услышать старейшину Рассела Балларда, члена кворума 12 апостолов. Вслед за ним выступит епископ Дин Дэвис, член председательствующего епископства. Затем к нам обратится старейшина Лин Рубинс, член президентства 70-ти. После его выступления хор исполнит гимн «Отец Небесный любит меня».
Идет 186-я полугодовая генеральная конференция Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней.
Несколько лет назад мы с семьей посетили Святую Землю.
Одним из самых живых воспоминаний той поездки стало посещение горницы в Иерусалиме, предполагаемое место Тайной Вечерии. Стоя там, я прочитал вслух из Евангелия от Иоанна 17, где Иисус молит Отца за Своих учеников. «Я о них молю, чтобы они были едино, как мы. Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их. Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они, да будут в нас едино». Эти слова тронули меня до глубины души, и я поймал себя на том, что молюсь в этом священном месте, чтобы я мог быть единым со своей семьей, Небесным Отцом и Его Сыном. Одно из самых значимых мест в жизни занимают наши драгоценные отношения с близкими, друзьями, Господом и Его восстановленной Церковью. Поскольку эти отношения очень важны, их нужно лелеять, защищать и питать. Один из самых трогательных случаев, описанных в Священных Писаниях, произошел, когда многим из учеников Господа стало трудно принимать Его наставление и учение, и они отошли от Него и уже не ходили с Ним. Когда эти ученики ушли, Иисус повернулся к двенадцати и спросил, «Не хотите ли и вы отойти?» Петр ответил, «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого». В тот момент, когда окружающие сосредоточились на том, чего не смогли понять, апостолы приняли решение сосредоточиться на том, во что они уже верили и о чем знали, и в результате остались с Христом. Позднее, в день Пятидесятницы, 12 получили дар Святого Духа. Они исполнились смелости в свидетельстве о Христе и начали более полно понимать учение Иисуса. Сегодня все обстоит так же. Для некоторых призыв Христа уверовать и остаться все еще кажется трудней, трудной или сложной задачей. Одним ученикам нелегко понять то или иное правило или учение Церкви. Других тревожит наша история или несовершенство некоторых прихожан и руководителей как в прошлом, так и в настоящем. А еще кому-то трудно жить по религии, которая требует столь многого. Наконец, некоторые приуныли, делая добро. По этой и иным причинам некоторые члены Церкви колеблятся в вере, задаваясь вопросом, не лучше ли последовать за теми, кто отошли и уже не ходили с Иисусом. Если кто-либо из вас сомневается в своей вере, я задаю вам тот же вопрос, что и Петр. К кому вам идти? Если вы решили стать неактивными или оставить восстановленную Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней, куда вы пойдете? Что будете делать? Решение уже не ходить с членами Церкви и руководителями, избранными Господом, имеют долгосрочные последствия, которые не всегда видны сразу. Возможно, и есть какие-то учения, какое-то правило, какой-то эпизод в истории, который колеблет вашу веру, и вам может казаться, что единственный способ разрешить внутренние сомнения — уже не ходить со святыми. Если вы проживете столько, сколько я, то поймете, что все вопросы решаемы. Вдохновенная мысль или откровение могут пролить новый свет на проблему. Не забывайте, восстановление — не событие, оно продолжает происходить. Никогда не отходите от великих истин, открытых через пророка Джозефа Смита. Никогда не прекращайте читать, обдумывать и применять учение Христа, которое содержится в книге Мормона. Никогда не упускайте возможности предоставить Господу время, честно пытаясь понять, что Он открывает. Как однажды сказал мой дорогой товарищ и соратник, старейшина Нил Максвелл, «Нельзя считать, что если что-то необъяснимо для нас, это необъяснимо в принципе». Поэтому прежде чем принять духовно-разрушительное решение уйти, я призываю вас остановиться и внимательно подумать перед тем, как отвергнуть то главное, что когда-то привело вас к свидетельству о восстановленной Церкви Иисуса Христа. Остановитесь и подумайте о том, что и почему вы здесь ощущали. Задумайтесь о случаях, когда Святой Дух свидетельствовал вам о вечной истине. Куда вы пойдете, стараясь найти тех, кто разделяет вашу веру в небесных родителей, любящих и знающих нас лично, которые учат нас тому, как вернуться в их вечное присутствие? Куда вы пойдете за наставлением о Спасителе, вашем лучшем друге, который не только страдал за ваши грехи, но также перенес боли и страдания и искушения всякого рода, дабы чрево его преисполнилось милости по плоти, дабы он познал по плоти, как помочь народу своему относительно их немощей, включая, как мне кажется, немощь утраты веры? Куда вы пойдете, чтобы больше узнать о плане Небесного Отца, созданном ради нашего вечного счастья и покоя, о плане, наполненном чудесными возможностями, учениями и руководством для нашей земной и вечной жизни? Помните, план спасения придает земной жизни смысл, цель и направление. Куда вы пойдете, чтобы найти четкую и вдохновенную структуру церковной организации, которая дает обучение и поддержку от мужчин и женщин, глубоко преданных служению Господу, в служении лично вам и вашей семье? Куда вы пойдете, чтобы найти живущих пророков и апостолов, призванных Богом с целью стать для вас еще одним источником наставлений, понимания и утешения, и вдохновения перед лицом современных испытаний? Куда вы пойдете, чтобы найти людей, живущих по предписанному канону ценностей и нравственных норм, которые вы разделяете и которые хотите передать своим детям и внукам? И куда вы пойдете, чтобы испытать радость, какую приносят спасительные таинства и заветы храма? Братья и сестры, иногда бывает трудно принимать Евангелие Христа и жить по Нему. Так было и так будет всегда. Жизнь бывает похожа на восхождение путешественника по крутому и утомительному пути. Совершенно нормально и естественно иногда останавливаться на пути, чтобы отдышаться, перераспределить груз и поменять темп ходьбы. Не каждому нужно останавливаться на тропе, однако в этом нет ничего неправильного, когда того требуют обстоятельства. На самом деле, это может наполнить позитивом тех, кто в полной мере использует возможность освежить себя живой водой Евангелия Иисуса Христа. Опасность приходит, когда человек сознательно сходит с пути, ведущего к дереву жизни. Иногда можно что-то усвоить, изучить и познать, а иногда нужно верить, доверять и надеяться. В конце концов, каждый из нас обязан ответить на вопрос Спасителя. Не хотите ли и вы отойти? Всем нам приходится искать собственный ответ на этот вопрос. Для одних ответ прост, для других сложен. Не стану притворяться, будто мне известно, почему одним вера дается проще, чем другим. Я лишь очень благодарен за то, что знаю. Ответы всегда существуют, и если мы их ищем, ищем по-настоящему, с истинным намерением и полным устремлением сердца, исполненного молитвы, то в итоге находим ответы на свои вопросы, продолжая идти по пути Евангелия. В своем служении я знал тех, кто отошел, но затем вернулся, испытав свою веру. Я искренне надеюсь, что мы найдем и пригласим еще больше детей Божьих отыскать евангельский путь и остаться на нем, чтобы они тоже могли вкусить от плода, который — вожделение всех других плодов. Я от всей души молюсь, чтобы мы подбадривали, принимали, понимали и любили тех, у кого есть трудности с верой. Нельзя пренебрегать никем из наших братьев и сестер. Все мы находимся на разных этапах пути, и нам нужно служить друг другу соответствующим образом. Точно так же, как мы распахиваем объятия в духе приветствия навстречу новообращенным, мы должны принимать и поддерживать тех, у кого есть вопросы и кто колеблется в вере. Прибегну к другой знакомой метафоре. Я молюсь, чтобы любой, помышляющий оставить старый корабль «Сион», у штурвала которого стоят Бог и Христос, остановился и глубоко задумался, прежде чем уйти. Прошу вас, знайте, пусть сильные порывы ветра и волны бьют старый корабль. Всегда помните, что Спаситель находится на его борту, и Он способен усмирить бурю своим повелением. Умолкни, перестань. А до тех пор нам нет нужды бояться, и мы должны иметь непоколебимую веру и знать, что и ветер, и море повинуются Ему. Братья и сестры, обещаю вам во имя Господа, что Он никогда не оставит свою церковь и что Он никогда не оставит ни одного из нас. Вспомните ответ Петра на вопрос Спасителя и его слова. «К кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого. Я свидетельствую, что не будет дано ни другого имени, ни какого-либо пути, ни средства, которым спасение могло бы прийти к детям человеческим, только во имя и через имя Христа. Я также свидетельствую, что Иисус Христос призывает апостолов и пророков в наши дни и восстановил Свою Церковь с ее учениями и заповедями, как убежище от бури и гнева, которые неизбежны, если только народ мира не покается и не вернется к Нему. Я также свидетельствую, что Господь приглашает всех прийти к Нему, вкусить от Его благости, и Он не отказывает никому, кто приходит к Нему, ни белому, ни черному, ни рабу, ни свободному, ни мужчине, ни женщине. Все одинаковы для Бога. Иисус есть наш Спаситель и Искупитель. И Его восстановленное Евангелие в безопасности приведет нас обратно в присутствие наших небесных родителей, если мы не сойдем с пути Евангелия и будем следовать по Его стопам. Об этом я свидетельствую во имя Иисуса Христа. Аминь.
Один из наиболее удивительных и исполненных любви моментов, записанных в Священных Писаниях, это повествование о явлении Спасителя народу на древнем американском континенте вскоре после Своей смерти и воскресения. Народ пережил такое сильное разрушение, что вся земля стала изуродованной. В летописи, рассказывающей о тех событиях, говорится, что после этой катастрофы все люди рыдали, не переставая, и что в эти моменты безмерного горя они жаждали исцеления, мира и избавления. Когда Спаситель спустился с небес, народ дважды пал к его ногам.
В первый раз это произошло, когда он провозгласил с божественной властью: «Вот, я Иисус Христос, о котором пророки свидетельствовали, что Он придет в мир. И вот, я — свет и жизнь мира». Затем он пригласил всех присутствующих встать и подойти ко мне, чтобы вы могли вложить ваши руки в ребра мои, а также чтобы вы могли осязать следы от гвоздей на руках моих и ногах моих, дабы вы знали, что я — Бог Израилев и Бог всей земли, и был убит за грехи мира. И когда все они подошли и узрели своими глазами, то воскликнули в один голос: «Осанна! Да благословится имя Бога Всевышнего!» И тогда во второй раз они пали у ног Иисуса. Но в этот раз с определенной целью. Мы читаем, что они поклонялись Ему. Ранее в этом году мне поручили посетить один колл на западе США. Это было обычное воскресенье, обычное собрание с обычными членами церкви. Я наблюдал, как люди входят в причастный зал и благоговейно рассаживаются на свободных местах. Приглушенные разговоры в преддверии начала собрания отдавались эхом по всему залу. Матери и отцы пытались, иногда безуспешно, успокоить своих энергичных детей. Все как обычно. Но затем, перед началом собрания, мне на ум пришли слова, вдохновленные Духом. Эти члены церкви пришли сюда не просто для того, чтобы исполнить свою обязанность или послушать выступающих. Они пришли сюда по более глубокой и гораздо более значимой причине. Они пришли сюда, чтобы поклоняться. В процессе собрания я наблюдал за некоторыми прихожанами. На их лицах отражались почти небесные черты. В них ощущалось благоговение и покой. Все это согревало мою душу. Их духовный опыт тем воскресным днем был поистине необычайным. Они поклонялись Богу. Они испытывали на себе влияние небес. Я видел это на их лицах. И я радовался и поклонялся вместе с ними. И в процессе этого Дух говорил со мной и с моим сердцем. В тот день я кое-что узнал о себе, о Боге и о роли истинного поклонения в нашей жизни. Когда речь заходит о служении в церковных призваниях, святым последних дней нет равных. Но иногда мы можем механически выполнять свою работу, как просто какое-нибудь задание. Иногда, приходя на собрание и служа в Царстве, нам может недоставать одной святой составляющей — поклонения. А без нее мы упускаем возможность духовного прикосновения к Вечному, на что мы имеем полное право, будучи детьми любящего Небесного Отца. Поклонение — это не случайность или какой-то счастливый случай. Поклонение очень важно и имеет важнейшее значение для нашей духовной жизни. Оно представляет собой то, чего мы должны желать, что должны искать и к чему стремиться. Когда мы поклоняемся Богу, мы обращаемся к Нему с благоговейной любовью, смирением и восхищением. Мы признаем и принимаем Его как нашего Верховного Царя, Создателя Вселенной, нашего возлюбленного и бесконечного любящего Отца. Мы уважаем и глубоко чтим Его, мы покоряемся Ему, мы возвышаем свои сердца в могучей молитве, дорожим Его словами, радуемся Его благодати и обязуемся следовать за Ним с особой преданностью. Поклонение Богу — это настолько важная составляющая жизни ученика Иисуса Христа, что если мы не принимаем Его в своем сердце, то будем понапрасну искать Его на советах, в приходах и храмах. Истинные ученики желают поклоняться тому, кто сотворил небо и землю, море и источники вод, призывая имя Господне день и ночь. Мы многое можем узнать об истинном поклонении, изучая, как другие люди, которые, возможно, и не так сильно отличаются от нас, прикасались к Божественному, как они вели себя и как поклонялись присутствию Божества. В первой половине XIX века христианский мир почти оставил идею о том, что Бог все еще говорит с людьми. Но весной 1820 года это изменилось навсегда, когда смиренный юноша, выросший на ферме, отправился в рощу и преклонил колени в молитве. С того дня поток удивительных видений, откровений и небесных явлений наполнил землю, одарив ее жителей драгоценным знанием относительно природы и целей Бога и Его отношения с людьми. Оливер Каудри описал это время как «дни, которых никогда не забыть». Какая радость, какое чудо, Какое изумление! Слова Оливера доносят до нас первые составляющие истинного поклонения Божеству — благоговейный трепет и глубокую благодарность. Каждый день, но особенно в день субботний, у нас есть исключительная возможность испытывать изумление и небесный трепет и возносить хвалу Богу за Его благословенное великодушие и безграничную милость. Это приведет нас к надежде. Это и есть первая составляющая поклонения. В благословенный день Пятидесятницы Святой Дух вошел в сердца и разум учеников Христа, наполнив их светом и знанием. До того дня они не всегда точно знали, что должны делать. Иерусалим был опасным местом для последователей Спасителя, и они, должно быть, задавались вопросом, что с ними станет. Но когда Святой Дух наполнил их сердца, сомнения и колебания исчезли. Благодаря необыкновенной возможности истинного поклонения, святые Божьи обрели небесный свет, знание и более крепкое свидетельство, и это привело к вере. С того времени и впредь апостолы и святые действовали с особой решимостью. Они смело проповедовали Иисуса Христа всему миру. Поклоняясь в Духе, мы приглашаем свет и истину в свою душу, и они укрепляют нашу веру. Это также необходимая составляющая истинного поклонения. Из книги Мормона мы узнаем, что с тех пор, как Алма-младший был избавлен от необходимости испытать последствия своей непокорности, он уже никогда не был прежним. Он смело ходил по всей земле и среди всех людей, ревностно стремясь возместить весь вред, который он причинил Церкви. Его постоянное поклонение всемогущему Богу выражалось в активном ученичестве. Истинное поклонение преображает нас в искренних и ревностных учеников нашего возлюбленного Учителя и Спасителя Иисуса Христа. Мы меняемся и становимся более похожими на Него. Мы становимся более понимающими и заботливыми, более прощающими, более любящими. Мы понимаем, невозможно сказать, что мы любим Бога, и в то же время ненавидеть, игнорировать или избегать окружающих. Истинное поклонение ведет к непоколебимой решимости идти по пути ученичества. А это неминуемо ведет к милосердию. Все это также необходимые составляющие поклонения. Когда я вспоминаю то, что началось как обычное воскресное утро, в том обычном доме собраний, в том обычном коле, то даже сегодня в меня вселяет воодушевление тот исключительный духовный опыт, который будет вечным благословением в моей жизни. Я узнал, что даже если мы стали умелыми хозяевами своего времени, прекрасно справляемся с призваниями и поручениями, даже если мы поставим галочки напротив всех своих обязанностей, с которыми в совершенстве справляемся как отдельный человек, семья или руководитель, если мы не поклоняемся своему милосердному Избавителю, Небесному Царю и Великому Богу, то теряем значительную часть доступной нам радости и покоя, приходящих благодаря Евангелию. Когда мы поклоняемся Богу, мы признаем и принимаем Его с тем же благоговением, что и древние жители американского континента. Мы обращаемся к Нему с непостижимыми чувствами изумления и трепета. Мы с благодарностью поражаемся великодушию Бога и таким образом обретаем надежду. Мы размышляем над словами Бога, и это наполняет нашу душу светом и истиной. Мы постигаем духовные перспективы, которые можно увидеть только через свет Святого Духа. И таким образом обретаем веру. Когда мы поклоняемся Богу, наша душа становится чище, и мы обязуемся идти по стопам нашего возлюбленного Спасителя Иисуса Христа. И благодаря этой решимости обретаем милосердие. Когда мы поклоняемся, наши сердца утром, днем и вечером устремлены в восхвалении к нашему благословенному Богу. Мы чтим Его непрестанно, в домах собраний, у себя дома, в храмах и во всех своих делах. Поклоняясь Богу, мы открываем наши сердца целительной силе искупления Иисуса Христа. Наша жизнь становится символом и выражением нашего поклонения. Мои братья и сестры, духовный опыт зависит не столько от того, что происходит вокруг нас, сколько от того, что происходит внутри нашего сердца. Я свидетельствую о том, что истинное поклонение преобразит обычные церковные собрания в необычайные духовные пиры. Оно обогатит нашу жизнь, расширит наше понимание и укрепит наше свидетельство. Ибо если мы обратим сердца к Богу, подобно древнему псалмопевцу, то войдем во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою. Мы будем славить Его и благословлять имя Его, ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в рот и рот. Посредством искреннего и проникновенного поклонения мы преуспеваем и возрастаем в надежде, вере и милосердии. И благодаря этому накапливаем небесный свет своей душе, наполняющий нашу жизнь божественным смыслом, неизменным покоем и вечной радостью. В этом и состоит благословение поклонения в нашей жизни. Об этом я смиренно свидетельствую во священное имя Иисуса Христа. Аминь.
В своей земной жизни Иисус Христос был любящим судьей, необыкновенно мудрым и терпеливым. В Священных Писаниях Он известен как праведный судья. И Его совет нам тоже судить судом праведным и уповать на того Духа, который ведет к делам добрым, и судить праведно. Чтобы помочь нам судить так, как судил Сам, Он дал нам такой совет 12 ученикам из числа нефийцев. «Вы будете судьями этого народа согласно правосудию, которое я вам дам, которое будет справедливо. А потому, какого образа людьми должны вы быть? Истинно я говорю вам, такими, как я». Порой мы забываем, что когда Он дал совет быть такими, как Он, это было в контексте того, как судить праведно. Позорный пример неправедного суда приведен в предыстории к притче о заблудшей овце, когда фарисеи и книжники понапрасну осудили как Спасителя, так и Его спутников, сказав, «Он принимает грешников и ест с ними», не обращая внимания на то, что они сами грешники. Обладая осуждающими сердцами, книжники и фарисеи никогда не испытывали радости от спасения заблудшей овцы. Те же книжники и фарисеи привели Спасителю женщину, взятую в прелюбодеянии, чтобы посмотреть, осудит ли он ее согласно закону Моисееву. Вы знаете эту историю, когда он пристыдил их за их неправедный суд, и когда они, будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим. Затем он сказал этой женщине, «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». И с той поры женщина прославляла Бога и веровала во имя Его. Плотский человек в каждом из нас склонен осуждать других и судить неправедно и лицемерно. Такое было даже с Иаковом и Иоанном, двумя апостолами Спасителя. Их привело в ярость то, что жители самарянского селения относились к Спасителю без должного уважения. Видя то, они сказали, «Господи, хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?» Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал, «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». Сегодняшним общим судьям следует избегать подобных порывов осудить, как это было с Иаковом и Иоанном. Праведный судья должен реагировать на исповеди со страданием и пониманием. Например, сбившийся с пути молодой человек должен выйти из кабинета епископа, ощущая благодаря епископу любовь Спасителя и чувствуя себя окутанным радостью и целительной силой искупления, и ни в коем случае не со стыдом или чувством презрения к себе. Иначе епископ может невольно отогнать потерянную овцу еще дальше в пустыню. Однако сострадание не отменяет потребности в дисциплине. Слово «дисциплина» происходит от латинского «discere» — «учиться» или «discipulus» — «ученик», «студент» или «последователь». Дисциплинировать, по примеру Господа, означает обучать с любовью и терпением. В Священных Писаниях Господь, говоря о дисциплине, часто использует слово «наказывать». Английское слово «chasten» — «наказывать» или «порицать» происходит от латинского «castus», означающего «целомудренный» или «чистый», «очищать» через «порицание». В мире земной судья осуждает человека и назначает ему тюремное заключение. В то же время в книге Мормона сказано, что когда мы грешим по своей воле, то становимся сами себе судьями и назначаем себе заключение в духовной тюрьме. Иронично то, что общий судья в этом случае держит ключи, открывающие врата тюрьмы, ибо вместе с наказанием я готовлю путь для их избавления от всяких искушений. Дела праведного судьи преисполнены милости и любви, Они нацелены на искупление, а не на осуждение. Молодому Джозефу Смиту был назначен 4-летний испытательный период, прежде чем он получил золотые листы, потому что не соблюдал заповеди Господа. Позже, когда Джозеф потерял 116 страниц рукописи, к нему снова были применены дисциплинарные меры. Хотя он по-настоящему раскаивался, Господь все же отозвал на короткое время свои привилегии, потому что кого Он любит, Он также наказывает. Джозеф сказал: «Ангел радовался, отдавая мне назад Урим и Тумим. Он сказал, что Бог доволен моей верностью и смирением и любит меня за мое раскаяние и усердие в молитве». Поскольку Господь хотел преподать Джозефу Смиту такой урок, который переменил бы его сердце, Он потребовал, чтобы тот принес нелегкую жертву. Жертва есть неотъемлемая часть дисциплины. В древности принесение в жертву означало освящение чего-либо или кого-либо и связывалось с определением слова «наказывать», «очищать». Подобным образом в древнем Израиле прощение приходило через приношение или жертву за грех или проступок. Такая жертва не только указывала на ту великую последнюю жертву, но и помогала взращивать более глубокое чувство благодарности за искупление Спасителя. Неготовность жертвовать в процессе покаяния осмеивает и умаляет его великую жертву за грех и делает из его страданий нечто тривиальное. Это яркий знак неблагодарности. С другой стороны, благодаря сладостному закону жертвы, мы обретаем вечные ценности, Его милость, прощение и, в конце концов, все, что имеет Отец. Как часть процесса покаяния, жертва также действует подобно целительному бальзаму, который помогает заменить терзание совести на мир совести. Без принесения жертвы может быть трудно простить себя из-за четкого чувства незаконченного дела. Немногие из нас будут призваны в качестве общих судей, но принципы праведного суда применимы ко всем нам, в особенности к родителям, которые имеют ежедневную возможность использовать эти принципы в работе со своими детьми. Эффективно обучать ребенка — вот какой должна быть цель хороших родителей, а с любовью дисциплинировать — вот какой должна быть цель праведного судьи. Президент Джозеф Ф. Смит учил: «Если дети дерзят и им трудно управлять, будьте к ним терпеливы, пока вы не победите любовью, и тогда вы сможете сформировать их характер по своему желанию». Интересно то, что, обучая тому, как дисциплинировать, пророки, кажется, всегда говорят о качествах, присущих Христу. В учении и заветах дается известный совет о дисциплине. Никакая власть или влияние не могут и не должны использоваться силой священства, кроме как только через убеждение, долготерпение, мягкосердечие и кротость, и любовь непритворную, с добротой, совершенным знанием, которое весьма расширит душу без лицемерия и без лукавства. Упрекая своевременно со строгостью по вдохновению Духа Святого, но после этого проявляя еще больше любви к тому, кого ты упрекнул, дабы он не принял тебя за врага. Священное Писание учит нас упрекать по вдохновению Духа Святого, а не в порыве гнева. Святой Дух и гнев несовместимы, потому что тот, кто имеет дух раздора, не от меня, но от дьявола. А он — отец раздора, и он побуждает сердца людей спорить гневно между собой. Джордж Альберт Смит учил: «Как правило, недобрые слова не произносятся по вдохновению от Господа. Дух Господа — это дух доброты, дух терпения, дух милосердия и любви, и воздержания, и долгострадания. Но если в нас живет дух выискивания ошибок разрушительным образом, это не поможет быть результатом поддержки со стороны Духа нашего Небесного Отца и всегда причиняет вред. Доброта — это сила, которую нам дал Бог, чтобы мы могли отпирать ожесточенные сердца и укрощать упрямые души». Истинное... Когда Спаситель посетил нефийцев, Он сделал кое-что необыкновенное для детей. И было так, что Он учил и служил детям этих людей, и они говорили своим отцам нечто великое и чудесное, и Он развязал их языки. И они видели, а также слышали этих детей. Да, и младенцы даже открывали свои уста и изрекали чудесные слова. Возможно, даже больше, чем уста детей, Господь открыл глаза и уши ошеломленным родителям. Этим родителям был дан удивительный дар — заглянуть в вечность и узреть истинную сущность и предземную зрелость своих детей. Не изменит ли это навсегда то, как родители видят своих детей и как они к ним относятся? Мне нравится такая вариация цитаты Гёте. «То, как вы видите ребенка, это то, как вы к нему относитесь, а то, как вы к нему относитесь, это то, каким он станет». Помнить об истинной сущности ребенка есть дар предвидения, божественным образом вдохновляющий видение праведного судьи. Президент Томас Монсон учил нас: «Никогда не позволяйте проблеме, требующей решения, стать важнее человека, нуждающегося в любви». Этот принцип чрезвычайно важен для того, чтобы стать праведным судьей, особенно по отношению к своим детям. Судить праведно мы можем только в том случае, если будем судить, как Иисус Христос. Это означает, что должны быть подобными Ему, а потому, какого образа людьми должны вы быть? Истинно я говорю вам, такими, как я. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Мы глубоко благодарны восхитительному мормонскому табернакальному хору, его дирижерам и органистам за прекрасную музыку, прозвучавшую этим утром. Нашим заключительным выступающим на этой сессии будет президент Генри Айринг, первый советник в первом президентстве. После выступления президента Айринга хор закроет это собрание гимном «Благородные сердца». Заключительную молитву затем произнесет брат Дэвид Дюрант, первый советник в Генеральном президентстве Воскресной школы, президент Айринг.
Мои дорогие братья и сестры, в Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, рассеянные по всему миру, я благодарен президенту Томасу Монсону, который попросил меня выступить на конференции в этот день субботний. Я молюсь, чтобы Святой Дух донес мои слова до вашего сердца. В этот день мне хочется поговорить о чувствах нашего сердца. Сегодня я сосредоточусь на благодарности, особенно в день субботний. Мы испытываем благодарность за многое, за доброту незнакомца, за еду, когда мы голодные, за сухую крышу над головой, когда бушует непогода, за заживший перелом и бойкий плач новорожденного. Многие из нас в такие моменты вспоминают о благодарности. Для святых последних дней это особый момент, особый день. В 1831 году Господь предупредил святых в округе Джексон, штат Миссури, о необходимости возносить молитвы благодарности небесам. Первым святым было дано откровение о том, как соблюдать день субботний в святости, как поститься и молиться. Господь указал им и нам, как поклоняться Богу и возносить благодарность в день субботний. Как видите, самое главное — это наше отношение к тем, кто одаряет нас. Вот слова Господа о том, как благодарить и проявлять любовь в день субботний. А потому я даю им заповедь, говоря так: «Возлюби Господа твоего всем сердцем твоим, всей твоей мощью, разумом и силой, и во имя Иисуса Христа служи Ему. Благодари Господа Бога твоего во всех делах. Приноси жертву Господу Богу твоему в праведности, да, жертву сокрушенного сердца и кающегося духа». А затем Господь предупреждает о пренебрежении выражением любви и признательности к Небесному Отцу Иисусу Христу как подателем даров, цитирую: «И ничем человек не оскорбляет Бога, или ни против кого не возгорается гнев Его, как только против тех, кто не признают во всем руки Его, не соблюдают заповедь Его». Конец цитаты. Многие из слушающих уже наслаждаются днем субботним как днем памяти и благодарности Богу за все благословения. Вам всем знакомы эти слова: «Если волны жизни захлестнут тебя, думаешь, что рушится судьба твоя, о благословениях вспомни, что дал Бог. Ты, наверное, все бы сосчитать не смог. Вспомни ты благословения все, что Господь твой не послал тебе. Вечно перегружен ты, не счесть забот, крест свой мнишь тяжелым, все тебя гнетет. О благословениях вспомни и заметь. Прочь летят сомнения, хочется запеть». Я получаю письма, и меня посещают верные святые последних дней, которые ощущают на себе гнет забот. Некоторые близки к тому, чтобы думать, что все рушится, по крайней мере для них. Надеюсь и молюсь о том, что мои слова помогли сомнениям улететь подальше, а ваше сердце начало петь, особенно на каждом причастном собрании, где вы бываете. Первое благословение, за которое мы можем быть признательны, состоит в том, что вы вообще присутствуете здесь, на причастном собрании. Есть люди, которые находятся дома, прикованные к постели. А есть и такие, кто хотел бы быть на вашем месте, но вместо этого служит в больнице, обеспечивает общественный порядок и защищает вас, рискуя жизнью где-нибудь в пустыне или в джунглях. уже одного факта, что вы сможете собраться вместе с хотя бы одним святым или больше во имя Его и принять причастие, достаточно, чтобы ощутить благодарность за доброту Божию. Сочтите эти благословения и помните о нем. Благодаря пророку Джозефу Смиту, восстановленному Евангелию, можно счесть другое благословение – это возможность еженедельно принимать причастие, подготовленное, благословленное и переданное нам уполномоченными служителями Бога. Вы можете испытывать признательность, когда Святой Дух подтверждает вам, что Небесный Отец с уважением относится к словам причастных молитв, произнесенным уполномоченными носителями священства. Из всех благословений, которые мы можем вспоминать, самым значимым является ощущение прощения, которое приходит к нам, когда мы вкушаем причастие. Мы ощущаем большую меру любви и чувство благодарности за Спасителя, чья бесконечная жертва сделала возможным наше очищение от греха. Принимая хлеб и воду, мы вспоминаем о том, что Он страдал за нас. И когда мы ощущаем благодарность за все, что Он сделал для нас, мы ощущаем Его любовь к нам, а также нашу любовь к Нему. Благословение, обретенное свыше любви, облегчит дальнейшую задачу – соблюдать заповеди и всегда помнить Его. Вы так же, как и я, можете ощутить прилив любви и благодарности за Святой Дух, которого Небесный Отец обещал нам, который мог бы пребывать с нами по мере того, как мы остаемся верными, заключенными нами заветами. Мы можем вспоминать все благословения, каждое воскресенье испытывать ощущение благодарности. День субботний – идеальное время для того, чтобы вспомнить завет, заключенный вами в водах крещения. Любить детей Небесного Отца и служить им. Исполнение этого завета может включать участие в уроке класса или кворума со всем устремлением сердца, желающего укреплять веру и любовь среди братьев и сестер. К этому может относиться и бодрое исполнение любого полученного вами призвания. Я до сих пор помню многочисленные воскресные уроки, которые проводил в кворуме диаконов в Баунтифуле, штат Юта, равно как и в классе воскресной школе в штате Айдахо. Помню, как служил помощником своей жены в ясельной группе, где моей главной задачей было собирать и раздавать игрушки. Лишь через много лет я, благодаря Духу, осознал, что мое простое служение для Господа сыграло свою роль в жизни детей Небесного Отца. К моему удивлению, некоторые из них на долгие годы запомнили мои робкие попытки служить им от лица Учителя. Воскресный день. Подобно тому, как мы часто не видим результатов своего служения, исполненного в день субботний, мы не в силах увидеть и результатов служения других слуг Господних. Однако Господь тихо и без фанфар направляет свое царство к славному тысячелетнему будущему. Чтобы увидеть все величие, требуется Святой Дух. Все детство я посещал причастное собрание в небольшом приходе в штате Нью-Джерси, где было мало прихожан, всего одна семья наша. 75 лет назад я принял крещение в Филадельфии, в единственном построенном церкви доме собрания, до которого мы могли добраться из Пенсильвании или Нью-Джерси. В Принстоне, где прежде был один малочисленный небольшой приход, сейчас есть два крупных прихода. И всего несколько дней назад тысячи юношей и девушек приняли участие в торжествах перед посвящением храма в Филадельфии, штат Пенсильвания. В юности меня призвали служить миссионером округа в единственном доме собраний на весь Альбукерке, штат Нью-Мексико, где мы поклонялись Богу по воскресеньям. Сегодня там есть храмы, 4 кола. Из Альбукерке я уехал учиться в Кембридж, штат Массачусетс. Там был один дом собраний и округ, который охватывал большую часть штатов Массачусетс и Род-Айленд. Я ездил по холмам этой прекрасной местности на причастные собрания крохотных приходов, большинство которых проходило в маленьких арендованных помещениях или перестроенных домах. Теперь в Белмонте находится Святой Храм Божий, и по всей округе распространились колья церкви. В то время я не мог ясно видеть, что Господь изливал Дух Свой на людей на тех причастных собраниях и в их домах. Я чувствовал это, однако мне не были видны масштабы и расписание намерений Господа относительно созидания и прославления Его Царства. Пророк в Откровении узрел и записал то, что мы теперь видим и ощущаем. Нефий сказал, что нас никогда не будет много, но зато наш общий свет будет видным знамением. И было, что я увидел церковь Агнца Божия, и численность ее была невелика. И было так, что я, Нефий, увидел силу Агнца Божьего, что она сошла на святых церкви Агнца и на заветный народ Господа, рассеянный по всему лицу земли. И он был вооружен праведностью и силой Божьей в великой славе. В этом устроении, в учении и заветах, приводится схожее пророческое описание наших обстоятельств и грядущих возможностей. Вы пока еще не поняли, какие великие благословения Отец имеет в руках Своих и уготовил для вас. И не можете вы переносить всего ныне, тем не менее ободритесь, ибо Я буду вести вас по пути. Царство Ваше и благословение Его Ваше, и богатство вечности Ваше. И тот, кто все получает с благодарением, будет наделен славой. И блага этой земли будут прибавлены ему даже стократно, да, и больше. Я чувствую, что по всей церкви возрастает признательность Богу за благословение и любовь. Мне представляется, что она растет во времени и пространстве среди прихожан, когда их вера подвергается испытанию, когда они молят Бога о помощи, чтобы просто выстоять. Времена, в которые мы живем, связаны со сложными испытаниями, как это было с народом Алмы под гнетом жестокого Амулона, возложившего на их спины непосильное бремя. И было так, что голос Господний явился им в их страданиях, говоря: «Поднимите свои головы и утешьтесь». Ибо я знаю завете, который вы заключили со мной, и я заключу завет с народом моим и избавлю его от рабства. И я также облегчу бремена, которые возложены вам на плечи, так что вы даже не почувствуете их на своих спинах, даже когда вы в рабстве. И я сделаю это, чтобы вы были свидетелями моими впоследствии, и чтобы верно знали, что я, Господь Бог, посещаю народ мой в его страданиях. И ныне было так, что бремена, которые были возложены на Алму и его братьев, были облегчены. Да, Господь сделал их сильными, дабы они могли нести свои бремена с легкостью. И они подчинились радостно и с терпением всей воле Господней. Мы с вами свидетельствовали тому, что всякий раз, когда мы соблюдаем заповеди Господа, особенно когда это трудно, Он слышит наши молитвы благодарности за все, что Он уже сделал для нас. Отвечая на наши молитвы, Господь укрепляет нас, чтобы мы с верой устояли. Не раз Он придавал вам не просто сил, но и бодрости духа. Это я видел раз за разом, когда посещал смертельно больных людей с целью дать им благословение. Один брат из моего прихода, которому сообщили о неизлечимости его онкологического заболевания, лежал на постели в воскресной одежде, в белой рубашке и галстуке и на чищенных туфлях. Прежде чем получить благословение священства, о котором он просил, он улыбнулся и сказал: «Я решил одеться и быть готовым. Вдруг вы велите мне взять постель и идти». но я готов ко всему, что Господь хочет мне сказать. Он всегда был очень добр ко мне в своем служении. И он жил, служа своей семье, еще совсем недолго. Его бремя не было облегчено, но он был укреплен, равно как и те, кто видели его пример благодарности, любви и мужества. Я получил силы для грядущих испытаний, равно как и наши прихожане и его родные. Возможно, вы задаетесь вопросом, что можно сделать, чтобы прямо сегодня, в день субботний, жить и поклоняться Богу с благодарностью, укрепляя себя и окружающих перед лицом грядущих испытаний. Я свидетельствую, что это Церковь Иисуса Христа, и что, соблюдая заповеди и соблюдая свои заветы, и возобновляя эти заветы, ваше само естество изменится и станет уподобиться Христу. Вы будете укреплены против искушений, испытаний и просто ощущений, сомнений об истине. Вы будете испытаете радость от Дня Субботнего. Я обещаю вам во имя Иисуса Христа. Аминь.
Thank you. Our Heavenly Father, we love
Thee. Наш Отец Небесный, мы любим Тебя. Мы благодарны за вдохновленное послание, за прекрасную музыку этой сессии. Мы благодарны за то, чему мы учились и что мы чувствовали. И благодарны за живущего пророка Томаса Монсона. Мы любим его и тех, кто помогает ему. Мы благодарны за Сына Твоего, Иисуса Христа, Его жизнь, Его служение и послание радости и за Его искупительную жертву, которая благословляет каждого из вас, из нас многими путями. И пусть мы помним об этом всегда и молимся во имя Иисуса Христа. Аминь.
This has been a broadcast of the 186th.
Вы смотрели трансляцию 186-й полугодовой Генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступили представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления прозвучали в исполнении Мормонского табернакального хора. Эта трансляция была проведена безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Запрещается любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия.